To zabud, ľubovi.
Это у нас ужасная связь. А, алло, Валерий. Так. Кошмар. Кошмар, кошмар, кошмар. Сейчас все будет хорошо. Валерий, я вас не слышу. Сейчас поставлю музыку. Пипец. Алло, алло, Валерий.
Алло.
О, вот сейчас есть связь, да, наконец-то, потому что там что-то было у нас не слышно, а сейчас уже все хорошо, можно начинать.
Спасибо.
Мы в эфире.
А, здравствуйте. Вы слушаете радио «Вместе», с вами Валерий Фродков и моя программа «Наука понимать». Если вы нас слушаете 27 ноября, то вы нас слушаете в прямом эфире. А значит, вы можете задавать свои вопросы и участвовать в эфире по скайпу. Радио «Вместе» латинскими буквами в одно слово. Те, кто хочет в эфир, напишите «хочу в эфир» и вас присоединят. Мы сможем с вами просто разговаривать. Итак, тема сегодняшней передачи и еще о Черчилле. Почему о Черчилле? Так случилось, что на этой неделе у нас были праздники, День Благодарения. Здесь мы собрались и что-то заговорили, ну, бывает иногда, о политике. Вообще о политиках и о том, что все политики почему-то принимают очень простые решения. Принимают какие-то простые решения, и невозможно... Не работают простые решения. Они всегда приводят к каким-то проблемам. Вот тут пришел вопрос от слушателя. Пишет, что ничего не слышно. Интересно.
А попробуйте перегрузить, потому что я сейчас все слышу.
Да, я тоже. Ну, значит, слушатель, попробуйте перегрузить. Вот. И какие-то начались примеры про то, как вот Хрущев решил, что для того, чтобы страна жила так хорошо, как Америка, нужно так же, как в Америке, кукурузу всю тут сажать. Ну и все, конечно, стало сразу хорошо, только хлеба не стало. И вот как мэр Лужков когда-то в Москве много лет назад решил, что нужно издать закон, защищающий тех, кто живет на съемных квартирах, и запретил выселять людей, которые живут там с детьми. И он, конечно, сразу решила проблему, очень защитила всех, кто живет на съемных квартирах, потому что уже на следующий день ни одному из таких людей никто не хотел сдавать квартиру. И примеры такие шли, и вспомнили Рузвельта, который говорил, не спрашивай, чем эта страна может помочь тебе, спрашивай, чем ты можешь помочь этой стране. То есть других вопросов вообще задавать нельзя, только эти два. И про эту вот... Ну, ужастик глобального потепления, когда мы должны либо немедленно перестать сжигать бензин, либо наши дети завтра умрут от перегрева. Тоже никаких других вариантов не существует. И говорили массу таких вот примеров, сложные дилеммы. А потом кто-то сказал, а Черчилль. И действительно, как-то все начали вспоминать, что был тут такой политик Черчилль, который простых решений не предлагал. Из-за этого у него была масса проблем, что его плохо понимали, ведь простые решения легко понять, правда? Как говорила недавно Хиллари Клинтон во время дебатов с Трампом, что всем можно очень легко помочь, на это нужны деньги, она точно знает, где эти деньги, они у богатых. То есть все очень просто, все всегда просто. А вот у Черчилля не было просто. Черчилль вообще был очень необычный человек. Он был премьер-министром Великобритании, но только тогда, когда уж совсем без него нельзя было обойтись, то есть во время войны. А до этого, когда он пытался объяснить людям, что это совсем не такая простая, ему пришлось там уйти в отставку и сидеть, картины рисовать. Он получил Нобелевскую по литературе. Он был первым почетным гражданином в Соединенных Штатах, по-моему. В общем, он удивительный совершенно был человек. И недавно мне попались на глаза 40 мудрых, показывают Уинстона Черчилля, которые показывают, насколько человек был глубок, проницателен и остроумен. И я на них посмотрел и подумал, что, может быть, мы можем просто смотреть, чего он говорил, и обсудить, что, как это относится к нам, и как это затрагивает нашу жизнь. И тогда у нас может получиться интересная передача на сразу много тем. Конечно, очень хотелось бы, чтобы слушатели участвовали. Вот например, такое высказывание Черчилля. Если вы идете сквозь ад, идите, не останавливаясь. Или, например, любой кризис – это новые возможности. Ну, это многие так считают. Просто немногие так живут. Или глуп тот человек, который никогда не меняет своего мнения. Кто-то подключился, да?
Да.
Да, доброе утро.
Доброе утро.
Валерий, доброе утро. Очень интересная тема, действительно. Такая хорошая вводная с Черчиллем. Похоже, что она даст нам разгуляться сегодня.
Спасибо. Начинайте разгуливаться.
Замечательно. Вот это не совсем по Черчиллю, хотя вот мудрых людей мало, и приятно видеть вас одного из них. Последние дни я много спорю со своими семейными, со своей семьей, с родителями других детей, с нашими друзьями. Все так и рвутся как-нибудь ограничить общение детей с экранами. Будь то телевизор, или планшеты, или телефоны, или что-то. А мне кажется, что все-таки вот эти вот штучки, это просто сдвинутые на 50-100 лет книжки, которые, наверное, наши родители, бабушки и дедушки читали с фонариком под одеялом.
Сам читал с фонариком под одеялом.
Ну вот, у меня фонарика в детстве не было, потому что батарейки было не всегда купить. Ну, в общем, тоже было желание. Ну вот, мне на самом деле не запрещали читать. Как-то с этим у меня было все нормально. Но вот я смотрю, что все говорят, что вот не дай бог будешь читать, то есть смотреть планшет, и станут у тебя руки волосатые, глаза выпадут, да, и так далее. И вот я очень-очень с этим не согласен. Но все, конечно же, находят сразу статьи, в которых какой-нибудь маститый, я не знаю кто, говорит, что больше 2 часов, не дай бог, все пропало, и это мне напоминает, скажем, отзыв о первой железной дороге, в которой собралась Академия наук полностью, по-моему, даже британская, а может и французская, ну, знаменитые британские ученые, и сказали, что при скорости больше 40 км в час люди сходят с ума, и все пропало. И мне кажется, что общий подход великих ученых к инновациям в части использования их такой же. Мы их боимся, это все ужасно. Как вы думаете?
Вот я все пытаюсь найти соответствующую цитату у Черчилля про экран. Вот нашел две. Одна звучит так: величайший урок жизни в том, что дураки бывают правы.
Так.
А второй: пессимист видит трудности в каждой возможности, оптимист видит возможность в каждой трудности.
Это замечательно.
Я думаю, что с экранами тоже так. Что они, несомненно, открывают какие-то совершенно невероятные возможности, так же, как железные дороги, не говоря уже о книгах. Но а то, что после того, как люди стали читать, количество близоруких увеличилось на порядок, это нет у меня такой статистики, но мне что-то кажется, что так оно и было. А насчет железной дороги не могу придумать отрицательный пример.
Но... Я придумаю, что Черчилль, помните, говорил, что когда все стояли и можно было сесть, я садился. Когда все сидели и можно было лечь, я ложился. Вот про железную дорогу, мне кажется, в самый раз.
В самый раз, да, можно было лечь.
Или да. Хотя бы сесть.
А, вот нашел замечательное высказывание. Даже самого ослепительного света не бывает без тени.
Красота.
Вот это мне напоминает, вот, помните, были цитатники Мао Цзэдуна во времена культурной революции, и там были такие умные вещи, типа без света нет, без темноты не бывает света, без тепла холода, без холода тепла. Ну и дальше 4 страницы вот таких вот.
Это же еще и Папа Римский это говорил, что не согрешив, не покаешься.
Правда?
Честное слово.
Я думал, это мой папа так говорил.
Он тоже. Он, видимо, тоже был в Риме.
В общем, давайте все-таки в чем вопрос состоит.
А вопрос в том, насколько вам кажется, что вот эти все новые средства потребления информации, насколько они отличаются от книг в части психологической, психиатрической и прочей, влияющей на детишек? В плохую сторону. В хорошую, я думаю, видим.
Чем отличаются от книжек?
Потому что мы все бегаем и кричим: детишки, читайте немедленно, а то все пропало. Детишки, естественно, не хотят читать, потому что по экранам им показывают картинки, а картинки всегда лучше. Хотя я сам, будучи не очень молодым, тоже люблю книжки.
Но мы привыкли, я тоже больше люблю читать. Я люблю, потому что могу контролировать скорость, с которой я читаю. Я могу пропустить кусочек, я могу вернуться. Когда я смотрю...
Ой, там такой слайдер есть тоже в видео, вы себе не представляете.
Ну, есть, конечно, но все равно это не то. Я не знаю, что будет впереди. Я должен сидеть и слушать, и я не знаю, что я могу пропустить, что не пропустить. У меня получается ощущение, что мое время кто-то контролирует. Я должен жить в чужом темпе. Меня это почему-то злит, поэтому я больше люблю читать. Но я знаю, что есть многие люди, которые предпочитают смотреть. И чем больше таких людей все больше, причем также среди тех взрослых вот из нашего поколения, которые выросли на книгах, которые выросли без этих экранов. Ну, телевизоры, конечно, были, но вот. А сегодня, во-первых, люди действительно стало трудно читать книжки, потому что можно кусочками информацию получать, и это уже привычно. Здесь кусочек, там кусочек, а книжку это надо сесть и читать. Если это литература художественная, то это один разговор. Но сегодня художественную литературу, там романы, вообще мало народу читает. Я много раз слышал от своих клиентов, а чего читать то, что кто-то выдумал, когда столько интересного в жизни реально произошло. Вот, Аля, как вы считаете, чего читать то, что кто-то выдумал?
Нет, мне нравится общаться с людьми умными из-за недостатков их вокруг. Начинаешь пользоваться удаленными, например, с помощью...
Фикшн, да, как это по-русски называется?
Фикшн, абсолютно. Это... Я люблю хорошие документальные фильмы тоже, нет вопросов. Но мне кажется, что цифры тиражей фикшн и нон-фикшн, по крайней мере, на Западе, они не говорят о том, что люди стали читать меньше. Или, по крайней мере, покупать.
Ну, не знаю. Я знаю, что люди значительно меньше стали интересоваться романами, вот то, что мы называем художественная литература, не документальная. И особенно дети. Вот меня много раз ребята спрашивали, а чего вообще, зачем это ее читать? И надо же начинаешь пытаться объяснить, что, понимаешь, для того, чтобы понять, как люди чувствуют, как люди общаются, ну, своего опыта может не хватить. А художественная литература, она только она для того и нужна, чтобы ты видел, как это бывает у других людей. Если талантливый писатель описывает какие-то чувства, какие-то общения, ну, способ общения между людьми, какие-то ситуации, в которых ты никогда в жизни не попадешь, ты этому учишься. Ну, есть, конечно, опасность, когда возникают какие-то литературные штампы, а потом люди по ним живут. Ну, так всегда было.
Ну, всю жизнь же живут, конечно же, да. Люди. Я где-то читал, что, скажем, в 19 веке вот злодеи шипели и угрожающим шепотом, так же, как это описывалось в детективных романах того времени. Потому что мы же принимаем, учимся ролям всем именно из того, что мы видим в округе. И ясное дело, что не всякий встречается со злодеями или там с героями, или с прекрасными принцами на белых конях. И все это всем нам приходится выдумывать, домысливать именно из сказок, потом романов, потом еще чего-то. Ну, мне не кажется, что люди перестали. Вот посмотрите, насколько большие кассовые сборы у всяких славных сказочек от пиратов там, этого Карибского моря до, я не знаю, вот сейчас вот вышла, по-моему, новая серия «Тор», этот подземный какой-то скандинавский бог со своей семьей. Нет, мне кажется, что или возьмите «Харри Поттера», или эту историю с «Хоббитами» Толкина, да. Нет, мне кажется, что хорошая, качественная литература не страдает и не теряется. И книжки вышли по очень высоким ценам, всех их покупают, и фильмы смотрят. Нет, мне кажется, что экраны не забрали, экраны в широком смысле не забрали у бумаги. Они не забрали у буквенного слова. У бумаги, может, немножко забрали, потому что многие стали читать книжки, опять же, на экранах. Вот, но я не вижу. Это добавило и какие-то ролевые игры, да, не только обязательно стрелялки, есть же масса всевозможных стратегических игр и групповых стратегических игр, которые продолжаются, и это очень интересно, начиная от того же Майнкрафта, который может выглядеть слабо, но похоже, что очень глубокая штука. Ну, по крайней мере, так мне говорит мой сын. Вот, я-то сам не могу, у меня голова кружится от него. Ну вот, но мне кажется, что на самом деле это просто новый шаг в развитии того же книгопечатания. Да? Что есть книгопечатание в общем виде? Это есть способ передачи информации от одного автора множеству людей. Просто способы изменились, и вместо чернил и бумаги у нас интернет.
Так, все правильно. А в чем же тогда вопрос? Что
в этом вопрос было? В том, почему народ так испуганно реагирует на все и кредит, ее нет ни в коем случае, когда это просто дополнительная возможность для детишек образоваться, то есть образовываться, интересоваться, получать то, чего им не хватает. Те же взрослые, на самом деле, от порнографии до Википедии находят все, что им нужно, или почти все, что им нужно в интернете.
Так все.
За то, чтобы все не пугали друг друга, а трезво относились к возможностям. Может быть, даже хорошо, если детишки пользуются этим больше, чем раньше.
Ну тут люди, я не могу сказать, что я могу прямо вот сейчас ответить на вопрос по пунктам. Но если подойти к нему творчески. Люди беспокоятся из-за нескольких вещей. Первое, самое частое, это то, что ну вот, раньше мы общались живьем, а теперь они там сидят, и каждый на своем телефоне, и никакого реального общения у них нет.
И опять общаются живьем. Мы же видим даже порой, как детишки сидят за одним и тем же столом и общаются путем текстов на телефонах, будучи напротив друг друга. Это ну, как...
Да, или с кем-то, кто в этот момент не присутствует.
Например.
Да. Что касается маленьких детей, то здесь опасность может быть некоторая. Когда-то я читал case study, как по-русски сказать, это, ну, такую статью, что ли, описывающую мальчика, который, когда он был совсем маленький, вот там было несколько месяцев, родители его оставляли лежать перед телевизором, на котором были какие-нибудь мультики и так далее. Он еще был совсем маленький, он еще не говорил ничего. Он смотрел эти картинки, и он не плакал. А потом у него были задержки с развитием речи, и вот докторам говорили, что, ну, тот доктор, который писал эту статью, он считал, что такое...
Ну, это же абсолютно некорректность.
Нет, ну, подождите, я же еще не такая. Что количество зрительного вот такого возбуждения, которое было больше, чем, ну, непропорционально большое, оно привело к тому, что те части мозга, которые занимались анализом картинок, развивались быстрее за счет вот других частей мозга, которые занимались там речью и так далее. Насколько это правда, не знаю. Была одна такая статья была. Я никогда не видел, чтобы на эту тему какую-нибудь статистику проводили. Но на людьми же нельзя экспериментировать, особенно на детях, правда? Ну, вот. Но, во всяком случае, вот такая была...
Мне кажется, вывод это абсолютно антинаучный, ничем не подкрепленный, потому что тогда давайте вспомним английского мальчика, который до 6 лет ни о чем не говорил, и все думали, что он немой, а потом там у мамы подгорели тосты, и он сообщил об этом. И все в восторге спросили: сынок, что ж ты раньше молчал? А что было говорить? Все было в порядке. Ну, это же несерьезно. Нашли одного мальчика, который, может, и так бы страдал замедлением речи, а так бы он еще страдал еще и дополнительными делами, может, он еще и слышит плохо. Как можно на основании одного странного эксперимента выводить это, ну, не знаю, это уже совсем...
Не все, а я на автору хотел свое мнение высказать, пошел все.
Повод.
Да. Но, с другой стороны, мы знаем, что маленькие дети... они значительно быстрее, ну, лучше или так естественным образом учатся, когда они ручками что-то двигают, когда им нужно это. И если они будут только кнопочки на экране тыкать, то у них какие-то...
Это же тоже очень тонкая моторика. Собственно, я читал эти исследования, там, где была корреляция между тонкой моторикой пальцев и речью. Но это та же тонкая моторика на экране. Ну, то есть я не говорю, что не надо строить кубики, надо. Ну, опять же, оно дает эти возможности.
Ну, не знаю я не знаю. Я знаю, что одна из претензий... Я просто, то есть, вспомни, сам я про это не знаю много, то есть, вспомни, что я по этому поводу читал или слышал. Вот одна из претензий состояла в том, что у людей внимание, способность сосредоточиваться не развивается, потому что... очень быстро переключаются с одного на другое. И если подумать что про то, что творил с людьми телевизор, когда он еще не был интернетный, когда через каждые две минуты кино начиналась реклама на 30 секунд, понятно, что тут тоже способность сосредотачиваться на долгое время не развивалась таким образом. Ну, правда, про телевизоры тоже говорили, что это очень вредно для детей. Есть даже такие системы образовательные, школы, в которых условия того, что дети там в этих школах учатся, это то, что родители никогда, в общем, они никогда не смотрят телевизор, и они не играют в компьютерные игры. А иначе они в этой школе учиться не могут.
Я вам скажу больше. Отец Татьяны Лариной не приветствовал увлечение Татьяны книжками, потому что это все было баловство и неправильно. Я недавно читал разбор подробный Евгения Онегина, замечательный Минкин писал в Московском ВМК. Так, кстати, всем рекомендую, очень-очень интересно. И он буквально вот по каждому шагу это дело разбирает. И вот это было совершенно вредное баловство книги. Так что это дьявольские изобретения.
Да, это тем более, что Татьяна была девушка, а девушкам вообще не положено было.
Всякие соблазны нехорошие, конечно. Понятно. То есть мы выяснили, что это все нормально, это в человеческой натуре, и все, что новое, все плохо и ужасно, пока не станет привычным.
Ну да, а то, чего слишком много, наверное, всегда плохо. Но я не знаю, я не могу сказать, что я специалист в этой области. Это общее рассуждение. Вот. А я тут пока нашел у Черчилля еще одно замечательное высказывание. Успех – это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазм.
Красота.
Очень здорово, мне кажется.
Это примерно как второй брак – это победа надежды над здравым смыслом и опытом.
Ну да. Ну, в общем, шагать одной... от одной неудачи к другой. Сколько народу боится за что-то взяться, потому что боятся, что у них не получится.
Конечно, и они потеряют что-то, что уже есть.
Да, и это, наверное, тоже простой взгляд на жизнь. Вот такой вот бинарный. Да или нет, свои, чужие, хорошие ребята, плохие ребята, да, злодеи, как там казаки, разбойники, да. Наши, мы враги, да. Вот тут тоже, и либо у меня все получилось вообще замечательно, либо я лучше вообще не буду браться, потому что если вдруг что-то не получится, так я уже совсем неудачник. Угу. Это вообще-то такой способ видеть жизнь, он в какой-то период развития, наверное, нормальный. Ну, подростки, например, очень часто, потому что это достаточно простая схема, ее легче понять. У подростков часто, почти всегда, почти у всех подростков вот такое есть стремление упростить все. Точно знать, что хорошо, что плохо, что правильно, что неправильно. Потом уже появляются тени.
И нюансы, да.
Нюансы, да. И то не у всех. Некоторые люди так и вырастают и продолжают жить в черно-белом мире. И им от этого плохо. Им это настолько плохо, что даже есть такой диагноз. Даже не один диагноз, а целых 3, 4, которые связаны именно с таким черно-белым восприятием мира. Есть расстройство персоналити, расстройство личности, вот как по-русски это называется. И их там в современной диагностической схеме, по-моему, 12, из которых 4 связаны именно с черно-белым восприятием мира. Очень мешает жить. И в частности, вот такого диагноза нет, когда человек не может ни за что взять, боится за что-то новое отбраться, потому что не уверен, что у него не получится. Но диагноза это нет, а состояние-то такое бывает очень часто. Особенно у подростков. Вы с этим сталкивались?
Ой, конечно, конечно. Но мне кажется, что это все-таки связано с тем, что это невидимое давление группы или стаи у подростков, да? И они видят, что если кто-то сунулся или рыпнулся, сразу ему стало хуже или плохо, потому что, ну как же, требования-то в школе. Будь паинькой, да? Сиди красиво, не шуми, pay attention. И это, в общем, прямо противоположно тому, что дальнейшая жизнь будет требовать. Правда? Вот как интересно. До 18 лет мы от детей требуем, чтобы они были послушные, делали все, что скажут, соблюдали порядок. А после 18, да, вдруг немедленно они должны стать инициативными, сломать все шаблоны, придумать что-то новое, не испугаться челленджей. Это такое противоречие, которое... Ну, по крайней мере... Да нет, мне кажется, во всех культурах и цивилизациях присутствует. И мне кажется, что это достаточно жуткое противоречие. То есть у нас... Ну, не будет так. Либо человек будет с самого начала конформист, хороший, послушный исполнитель, солдат корпоративный или какой-то еще армии, который хорошо подчиняется. Или это будет творец и ломатель всего вокруг в той или иной мере. Да, но тогда с ним будет очень тяжело в детстве. Вырастет из него новый Илон Маск или нет, неизвестно, а проблем будет много точно. И это, опять же, мне кажется, очень такое фундаментальное противоречие нашей цивилизации, которое, ну, еще не имеет ответа. Как вы думаете?
То есть мы возвращаемся опять к школе.
Только к школе и к детскому саду, и к маме, которая говорит «кушай кашу».
Мама говорит «кушай кашу». Мама разная бывает. Но школа устроена всегда таким образом, да, что школа, даже самые вот лучшие школы, все эти экспериментальные школы, все равно, и я думаю, что идея всегда состоит в том, что мы берем детей, мы их в каком-то смысле изолируем от реальности, мы создаем им такую специальную реальность, в которой они должны будут научиться всяким навыкам, которые им потом понадобятся в настоящей большой реальности. Такой аквариум мы создаем, они в этом аквариуме сидят. И за редкими исключениями обычно этот аквариум тоже такой совершенно бинарный, совершенно черно-белый. Есть дети и есть взрослые, есть ученики, есть учителя. Есть дети определенного возраста, как правило, они все собираются вместе. учатся они друг у друга, в том числе и социальным навыкам. Чего они могут друг друга научить? Но они учатся друг у друга, потому что в школах редко бывает, что младшая и старшая что-то делают вместе. Все обычно вот так по слоям разработано.
Да, школы даже стараются их изолировать, чтобы старшие не обижали младших.
Ну, есть редкие исключения, когда в школе дети не по возрастному как бы признаку собираются вместе, а по интересам или по способностям. Но все равно это получается, что это аквариум. И вот такая вот бинарность, она продолжается все эти годы. Ошибаться нельзя, за ошибки снижают оценки. А как учиться? Как учиться, не ошибаясь? Надо выучить наизусть и сдать тест, а потом можно забыть. Все знания разделены на ящички, по ящичкам разложены. И эти ящички, между ними стеночки, они никак между собой не связаны. Я когда-то, сколько уже, лет 25 назад было, да, я приехал в Америку и начал преподавать почти сразу. И я помню этот первый мой шок культурный. Это были ребята на четвертом курсе, то есть это уже последний год для бакалавровской программы, инженеры. У меня был курс такой, который выбирают. То есть он не был обязательный, и все мои студенты были, у всех были очень хорошие оценки, то есть не все были очень сильные студенты. И когда мы начали с ними заниматься, и я с удивлением обнаружил, что они вроде как, да, у них было много математики за эти 4 года, они ее все прекрасно сдавали, и они ее неплохо знают, они только понятия не имеют, что с этим делать. Вот математика лежит в одном ящичке, там, а физика в другом, а какая-то инженерная наука в третьем, и никто их никогда не учил, а сами они никогда не спрашивали, а как это все между собой связано. И у меня был такой тяжелый культурный шок. Правда, у них тоже, потому что первые несколько занятий они не понимали, чего я от них хочу, а я хотел от них очень простого. Я им говорил, вот вы вырастете, выйдете в жизнь большую, там большие люди будут о чем-то разговаривать, я хочу, чтобы вы, по крайней мере, понимали, о чем они говорят. Вот. И оказалось, что это настолько было дико для них. Ну как, ну вы нам скажите, что мы должны будем вам на экзамене ответить, и тогда все будет в порядке. А так, чему вы нас учите? Правда, потом они мне говорили, что они только после этого курса поняли, чему вообще их хотели научить все это время. И вообще, если бы они взяли только этот курс и не брали никаких других, ну, они не понимали, что если бы они не брали никаких других, они скорее бы ничего бы не поняли из того, что, о чем мы с ними разговаривали. Вот, а мой курс был как раз такой синергетический, когда все не было разделено на математику, там, физику, химию, термодинамику, а мы просто обсуждали какие-то явления. Вот вода из бутылки испарится, сколько на это времени уйдет? Неделя, год или 10 минут? И оказалось, что тогда надо все, что ты знаешь, скидывать в одну корзинку, перемешивать и пытаться разобраться. Для них это было шоком. А в школе ведь тоже все очень разделено на предметы. Все, то есть создается простая, упрощенная картина. Ну, хорошо, когда такая упрощенная картина создается для детей, которым 10 лет. Да? Когда им уже 18, они уже давно взрослые. Но по социальным причинам они должны сидеть в школе. И они должны... чего они там сидят? Зачем столько времени сидеть в школе? Ну, во-первых, нельзя же их одних оставить, а родители работают. Значит, нужно какое-то место, где им будет безопасно. А насчет того, чтобы они еще там чего-то при этом изучили, ну, это уже если учитель очень энтузиаст, то, может быть, и изучат. А так, в принципе, какое-то ощущение постоянной несвободы. Я ведь работаю с подростками, которые вот последние, здесь называется high school, то есть последние 4 года, да, они почти всегда чувствуют себя несвободными. Слово «тюрьма» возникает постоянно в разговорах. Прав никаких нету. Могут в любой момент обыскать. Могут... Ну, в общем, с одной стороны, получается, что взрослые люди, с другой стороны, им все время объясняют, что они дети, что они зависимы, сиди, не чирикай. И потом они заканчивают школу и идут работать. Но все больше и больше идут в колледж. И в колледже это еще 4 года аквариума. это опять изолирует. И в конце концов, когда они выходят из этого колледжа и начинают искать работу, оказывается, что работы они найти не могут, наступает следующий кризис. Люди никак не могут вырасти. Им некуда вырастать. Может быть, это связано с тем, что у нас сейчас столько роботов и прочей всякой автоматизации, что действительно стало меньше необходимо, ну, количество людей, которые нужны для того, чтобы производить все на свете, что нам нужно, оно уменьшилось. Так много раз было в истории, да, когда какие-то новые изобретались технологии, и люди начинали терять работу в массах. Потом это как-то выравнивалось. Mm-hmm. Мы сейчас как раз в такое время живем, но ситуация действительно очень тяжелая. В Америке даже появился такой термин в социологии, Peter Pan Generation, то есть поколение Питера Пэна. Питер Пэн, я напомню, это герой сказки, мальчик, который не хотел вырастать. Потом ему как-то удалось не вырасти, он так и остался вечным ребенком. И сейчас в Америке вдруг, я не знаю, как в других странах, но в Америке оказалось все больше и больше людей, которым 30, 35, 40 лет, которые живут с родителями, которые работают, если то на каких-то таких odd jobs, то есть ну, где-то там подрабатывают, которые ездят на скейтборд по улицам, одеваются как тинейджеры, у них нет ни семьи, ни дома, ни постоянной работы. То есть они так и не выросли, они так и остались детьми, им некуда было вырасти. Такие люди были всегда, но сейчас их становится все больше и больше. Многие из них имеют высшее образование. Например, моя дочка снимала в Манхэттене комнату. Ее хозяин, который сдавал эту комнату, окончил Принстон, один из самых престижных университетов на свете. И у него была очень престижная работа. Он как-то мастер на все руки, да, хендимен. То есть, если лампочку поменять надо или замок дверь вырезать, вот тогда его звали. Потому что он закончил Принстон, у него была степень в английской литературе. А с этой степенью работу найти по специальности оказалось невозможно. Вот.
Да, конечно, сейчас вот очень сильный переходный процесс за последние, даже вот если посмотреть назад, за последние 30-40 лет, ну, все изменилось, собственно говоря. Да, вот 40 лет назад не было еще ни селфонов, ни толком компьютеров, домашних карманных, ни, собственно говоря, интернета самого. И, конечно же, все то, что требует сейчас минут, тогда требовало часов и дней.
И мы как-то при этом выживали, как-то успевали что-то
сделать. Да, и главное, производительность сильно не изменилась.
А вот как это...
Почерк у всех испортился.
Ну, кто теперь пишет от руки?
Ну, да.
Если бы не кредитная карта, так я вообще не знаю, когда бы я ручку в руки брал. Так хоть расписаться приходится. Хотя они сейчас уже сделали такую систему, что можно при помощи телефона расписываться.
Да, и при помощи телефона. У меня в телефоне вообще Face ID. Надо на него посмотреть, и все.
Здорово. Надо его этот телефон, чтобы внутрь куда-то его зашить. Но то потеряешь...
Это следующий этап. Следующий этап будет вживлять чип. Куда-нибудь. Вот у моих кошек чип уже вживлен. Осталось только самим себе.
Что вы говорите? У кошек чип? Зачем?
А это вместо ошейника. Его можно, значит, и там записано имя, адрес, куда его возвращать, если она сбежала. Это идентификационный чип. Ну, вот как раньше писали, я Коля люблю там розу, а теперь вот вшитый чип. Ну, серьезно. И вот и это дело делается так недорого и удобно. Я вижу, вы задумались.
Я задумался.
Сказали же, что надо сначала на кошках пробовать. Вот мы пробуем.
Ага. Я задумался, потому что мы начали говорить про новые способы получения информации, про детей, про школу. И я теперь пытаюсь понять, куда же наша траектория должна вывести.
Ну, это, например, может оказаться идентификационным документом типа driver license или паспорта, да?
А, чип, вы имеете в виду
под кожей, да?
Вшитый чип.
Да, куда-нибудь. Ну а что, в самом деле, когда мы говорим об отпечатке пальца или о других биометрических методах опознавания человека, да, идентификации человека, это же в сущности что происходит? Его идентифицируют, а все его записи, они все равно где-то там. То есть, когда нас останавливают полицейские на хайвей, на трассе за превышение скорости, или, например, мы приезжаем в страну и показываем свой паспорт, который они уже сканируют, они его особо не читают, правда? Оттуда выпрыгивает ваша фотография, они смотрят. То есть переклеивать фотографию, вот что я пытаюсь сказать, уже бессмысленно. Потому что они эту верификацию делают удаленно по своим терминалам. То есть это мы совсем недалеко. Может, даже и чип не надо будет вшивать, потому что отпечаток пальца или там глаза, или лица.
У меня есть лучшая идея. Давайте все переедем жить в актуальную реальность. Там и вшивать ничего не надо.
Если бы можно было в виртуальной реальности делать все то же самое, что мы хотим, я думаю, что большая часть населения бы туда уже переехала. Есть же такой рассказ, по-моему, у Пелевина, где вот они вот все в виртуальной реальности живут, и все замечательно, пока она не ломается.
Кстати, ломается. Мы начали говорить о том, что люди боятся сделать ошибку. Мы говорили про Черчилля, который...
Да, конечно.
От неудачи к неудаче, да? И люди боятся делать ошибку. В результате они не делают ничего. И
да.
С учетом того, что мы сейчас говорили, что все меньше и меньше возможностей что-то делать у многих людей появляются, получается, что дети наши очень пассивными вырастают.
Ну, это не совсем так, мне кажется. Все-таки есть безумное количество, по сравнению с прошлым, способов продвинуться в этом обществе. Если посмотреть на ту же Силиконовую долину, на Кремниевую долину Сан-Франциско, правда, такое количество людей, которые открывают свои компании с молоду и умудряются и заработать, и получить признание, и получить всякие хорошие вещи – это же тоже огромное количество таких людей. Так что мы-то, не участвуя в этом, может быть, этого не видим. Но на самом деле, наряду с уменьшением возможностей для людей, скажем, ниже среднего, да, зато гораздо больше возможностей у людей выше среднего. Я, разумеется, понимаю, что я говорю неправильные слова, но пытаюсь передать мысль, да, что в этой интеллектуальной экономике, если можно ее так назвать, или в инновационной экономике, есть зато потенциал роста для верхних слоев, верхних не социально, а верхних, ну, даже не обязательно интеллектуально, а тех, кто может создавать нечто новое и полезное.
Знаете, мы тут две вещи, по-моему, одновременно обсуждаем, их надо разделить. С одной стороны, мы говорим о том, что есть люди, которые готовы рисковать. То есть мы говорим про то, что все люди, ну, можно взять такую ось и вдоль нее расположить людей по их готовности рисковать. И здесь есть люди, которые готовы рисковать всем, чем угодно. Знаете, вот ему очень не повезло. Он 53 раза прыгнул с парашюта, на 54-й парашют не раскрылся. Да. А есть люди, которые, наоборот, очень боятся рисковать, стараются ничего нового не делать. Где-то вот, вот здесь вот я уже умею, вот никуда отсюда больше не выйду.
А не происходит ли это больше с возрастом? Потому что в юности, в общем, все вынуждены рисковать и рискуют даже самые неадвенцы. Люди, там, они экспериментируют с алкоголем, с наркотиками, с сексом, таким, сексом-сяким, с гонками на автомобилях, тогда, когда они еще не знают про смерть, про увечья и про неудачи, мне кажется, они как раз очень даже экспериментируют.
Ну, вы ведь сами еще что все объяснили, они не знают, что они рискуют. Если они не знают, что они рискуют, то это не риск. Для них, в их мире это не риск, это не то, что они готовы рискнуть.
Понятно, согласен.
Понимаете? Вот.
То есть мы говорим об осознанном риске.
Ну, о том, что человек готов взять на себя, да, подставиться, да, рискнуть. И здесь есть два типа людей, все между ними. Одни, которые с легкостью рискуют, ничего не боятся. другие, которые, наоборот, стараются быть очень осторожными и за пределы безопасного не выходить. А второе, это о чем мы говорили, это о том, что люди чего-то добиваются, вот там Силиконовая долина, там в той Силиконовой долине живет там 3,5 миллионных долей всех людей, да? Ну, там, только кажется, что их много. На самом деле, ведь это очень мало. Очень небольшое количество людей.
Ну, раньше и такого не было.
Почему не было? Всегда были люди, которые готовы были рискнуть, взять на себя ответственность и что-то добивались.
Там есть случае... некая инфраструктура поддержки, взаимопомощи, это взаимовытаскивания.
Ну, она тоже всегда была. И эти самые, ну, отцы промышленной революции, они ведь тоже друг друга поддерживали, да при том, что они конкурировали. Также здесь и в Силиконовой долине они конкурируют, но с другой стороны возникает какая-то инфраструктура поддержки. Здесь я не вижу большой разницы. Количественно, да. Но главное ведь не это. Главное то, что люди... Успех — это способность шагать от одной неудачи к другой, не теряя энтузиазм. Для того, чтобы шагать от одной неудачи к другой, надо заранее не бояться неудачи. В школе вы сделали ошибку, и вам снизили оценку. Значит, ваша главная задача – ошибок не делать. А так вот приобщаются люди к тому, что нельзя делать ошибки. Отсюда можно сделать такой странный вывод, что теми самыми успешными, о которых вы говорите, в той же Силиконовой долине, могут стать только двоечники. Если ему плевать на оценки, тогда он может рисковать. А если ему не плевать на оценки, тогда он никогда рисковать не научится. Зачем ему? Жизнь иначе устроена, надо оптимизировать другие параметры. И вот возникает, что нам делать с нашими людьми, любимыми детьми, которые либо должны получать плохие оценки и потом иметь проблемы в дальнейшей жизни, потому что все это идет к ним в записи, эти записи, особенно сегодня, никуда от них уже не денешься. Дальше ты идешь в институт, и тебе говорят, что это у тебя такой средний балл низкий.
Да.
Вот. Или им надо получать хорошие оценки, но тогда они не должны рисковать, тогда они не могут позволить себе сделать шаг в сторону, а вдруг я ошибусь, и мне за это снимут оценку. Я даже знаю немало ситуаций, когда оценки снижали не за то, что человек ошибся, а за то, что он вообще иначе посмотрел на задачу с другой стороны. Это нельзя. Вот как ты будешь тест задавать, если ты тут будешь умничать, да?
Uh-huh.
А ведь мне зарплату учителю платят в зависимости от того, как мои ученики тест сдают.
Uh-huh.
А если у меня все будут двойки получать, меня же выгонят. И все это тогда закручивается на то, что дети должны не ошибаться. А значит, не надо брать риск.
Да.
Что нам, родителям, делать, чтобы это компенсировать?
А мы же тоже не хотим, чтобы они рисковали. Мы хотим, чтобы они вовремя вставали, вовремя ложились, приходили домой вовремя, не водились с плохими детьми. Мы вместе со школой в этом смысле. У нас тоже выученная беспомощность. Да, мы боимся инициативы наших детей. Потому как все, что они проявляют, инициативу, это хорошо не кончается.
Ну и потом выясняется, что в Силиконовой долине почти все эти успешные предприниматели, они не американцы, они приехали из каких-то других стран, где уровень страха ниже, наверное.
Не, может, уровень страха и не ниже, но он может даже и выше, но по сравнению с тем, у них здесь больше степеней свободы. Мне кажется, так это.
И они меньше боятся ошибиться, потому что, значит, ты ничего не добьешься, реально. Ничего экстраординарного.
Да, конечно. И терять им больше нечего, особенно.
Ну да, и вообще, когда Д'Артаньян приехал в Париж его завоевывать, сколько там у него было, 8 су в кармане, да? Вот. А те, кто в Париже жили всю жизнь, его завоевывать не надо было, у него как-то все получилось быстрее, потому что нужно было...
Крутиться.
Ощущение такое было, мотивация была. А да. Человека, которого приучили к тому, что ты будешь успешен, если ты не будешь рисковать, если ты... Причем рисковать я не говорю сейчас о риске жизни, о риске здоровья. Конечно, никто из нас, родителей, не хочет, чтобы наши дети рисковали своим заболеть. Да? Но когда речь идет о том, что можно попытаться решить задачу так, как ты ее понимаешь, и ошибиться, лучше я вспомню, как меня учил учитель. Конечно, вспоминать бессмысленно, потому что, ну, во-первых, ты не будешь помнить всех деталей, во-вторых, задача будет чуть-чуть другая. Каждая формула имеет область своей применимости. То есть это занятие бессмысленно, это годится только для теста. Вот тебе рассказали, что на тесте будет вот такая задача, только с другими цифрами. Ты ее выучил наизусть, стал тест, но тут же надо забыть, потому что иначе голова будет забита какой-то фигней, которая потом будет только мешать.
Конечно.
И мы, получается, опять очень странный аквариум, в котором непонятно, чему детей учат. Когда-то это было понятно, когда-то нужно было обучать людей, чтобы они потом становились взаимозаменяемыми рабочими. Они должны были уметь читать и считать для того, чтобы понимать, что говорят, что им надо делать. А дальше ты просто должен делать то, что, одну операцию.
Что скажешь, да?
Ну да, и вот ты тогда специалист, высококвалифицированный, и тебе даже платят там что-то такое, как рабочему. И тогда понятно было, зачем нужно взять детей всех в одно место посадить, одному и тому же обучить, за ошибки наказывать. Потому что нету никаких вариаций. Вот есть четкий набор там, правил, операций, навыков, которые все должны иметь. И тогда, и понятно, что, потому что в ближайшие 50 лет ничего не изменится. Да? Сейчас в ближайшие там, 5 месяцев меняется. Но, тем не менее, мы все равно знаем, чему их надо учить, и какие должны быть правильные ответы, и вообще, что правильно, что неправильно. И хотя все время говорят о том, что надо учить детей учиться, никто не понимает, что это значит. Значит, учить учиться. Если они не будут знать ничего, а только знать, как узнавать, они все равно ничему не научатся. Для того, чтобы выучить пятый язык, надо уже 4 знать. Тогда пятый будет легче выучить.
Конечно.
Возникает очень много таких вот проблем, которые приводят... Ну, вот вырастает поколение детей, которые не только... Или уже выросла, уже, наверное, не первая, да? Которая не только все время в экраны смотрят, которые еще не понимают, что им делать.
Ну, это и мы не понимали.
Ну, как вам сказать? Еще даже вот мое время, когда я был подростком, все-таки было понятно, было какое-то количество траектории в будущем, достаточно обозримое. А сейчас... специализация относительно выше стала. И даже два человека одной профессии, они могут заниматься совершенно разными вещами и вести совершенно разный образ жизни. Все стало намного труднее предсказать. Я помню, когда-то я работал в Германии, преподавал, у меня была студентка, которая мне как-то рассказала свою жизнь вперед лет на 40. Вот она уже точно знала, когда она закончит институт, и кем, что она будет делать, и кем она будет работать, и когда она выйдет замуж, и когда у нее будет первый ребенок, и когда у нее будет второй. Это я слушал и думал, боже мой, если бы я вот так вот знал всю свою жизнь наперед, зачем ее жить? Это же уже все и так понятно. А для нее это было иначе, она чувствовала бы себя очень беспокойно, если она у нее нет.
Конечно, да.
Вот. И сегодня такое все труднее и труднее сделать. Жизнь меняется непредсказуемо. Не только в смысле того, что технологии новые появляются, которые все меняют, и которые очень быстро захватывают позиции, но и социальные структуры меняются. Я вот тут недавно пытался понять, почему у нас сейчас так модно стало. Я не проверял, но мне кто-то сказал, что если на Фейсбуке заводишь аккаунт, то там нету теперь там мужчина или женщина, там чуть ли не 50 разных вариантов можно выбрать.
Не знаю, я на Фейсбуке имею аккаунт, и там совершенно четко спрашивают, ты М или Ж, можешь не отвечать.
Ну, так это очень давно было, у меня тоже аккаунт, я очень давно заводил. Но в любом случае я знаю, просто знаю, что очень много сейчас людей, которые не только они себя не идентифицируют как мужчина или женщина, они себя... У них очень много разных вариантов. Это не то, что...
А вы таких встречали? А вы таких встречали?
Да, конечно.
Да, то есть, ну вот, не мужчина, не женщина, а там, скажем, третий пол,
или как?
Да, третье, 50-е, я говорю. Какое-то огромное количество самых разных.
Какие параметры самоидентификации в половом смысле? Ну, с мальчиками и девочками я более-менее понимаю. Трансгендеры тоже понимают.
Да, вот сейчас действительно, сейчас появилось два все-таки слова, которые раньше вроде означали одно и то же, а сейчас вроде бы нет. Это gender и секс. И это не одно и то же. То, что сейчас происходит, можно было бы, может, назвать гендерной революцией. Так же, как вот во время хиппи была сексуальная революция. Дело идет не о том, именно не о сексуальной активности, а о социальных ролях. Вот есть социальная роль у мужчин и у женщин, традиционная, да?
Так.
И они в значительной степени устарели сегодня, потому что сегодня женщины независимые экономически, сегодня женщины ведут куда более активный образ жизни, потому что могут. Потому что сейчас для того, чтобы работать, не надо быть очень сильным мужчиной, да, надо просто умным быть, да, образованным, да. И так далее. Оказывается, что традиционные роли уже устарели. С другой стороны, мы же все вырастаем на сказках про принцев и принцессы, золушек. И мы все где-то глубоко в подсознании эти ожидания зарыты. У меня было несколько, я работал с семьями, в которых женщины стали зарабатывать больше, чем мужчины. Все были очень этому рады, все такие открытые, все такие современные. Но почему-то эти семьи разваливались через какое-то время. То есть где-то в глубине там ощущение, что что-то неправильно, все равно у людей было. А теперь я говорю, что я не мужчина и не женщина. Я вот что-то третье, или четвертое, или пятое. И все, что я при этом слышу от них, это они пытаетесь ко мне применять стереотипы, которые вы применяете к этим вот гендерным ролям. Не применяйте их ко мне. Я не то. Вот вы хотите, чтобы я был...
То есть это просто эскейп от навязанных ролей, в том числе и социальных?
Я не думаю,
что это искреннее понимание того, что это так?
Понимаете, что люди себе сознательно придумывают, это второй вопрос. Что при этом на самом деле происходит, мы, конечно, не знаем. Но вот у меня именно такая модель, что люди пытаются сказать другим, не судите меня по вашим стандартам. Я в ваши стандарты принципиально не вписываюсь. Поэтому не надо от меня ждать того, чего вы ждете от женщин. Не надо от меня ждать того, чего вы ждете от мужчин. Мне надо ждать только того, что я сам считаю, что хочу вам дать, и все. И я думаю, что это очень важно, что выглядит это как для людей моего поколения, обычно это выглядит какая-то глупость, какая-то чушь, распущенность и так далее. На самом деле, я думаю, что это очень важно, это отражает ситуацию. Ситуация изменилась, инерция огромная культурная. И это такой способ уйти от этой инерции. А через какое-то время, когда устаканятся новые роли, то, может быть, у нас и не будет такого количества людей, которые не хотят, чтобы их считали ни мужчинами, ни женщинами. То есть, наверное, как всегда останутся, как хиппи-то ушли, но не до конца, да?
Ну да.
Что-то останется, но я не думаю, что это будет вот так как сейчас, когда каждый третий человек изобретает себе свою новую гендерную идентификацию.
Да. Интересно. Очень интересно. Да, мне кажется, что это приходит вместе с изменениями общества. И все оно пытается поломаться, вылезти из оболочки и вырастить новую.
Ну, сейчас самое время вылезать.
Да.
Потому что эти противоречия очень мешают жить. Я говорю про семьи, в которых вдруг женщин начинает зарабатывать больше мужчины.
Да.
И, смотря на то, что все очень радуются, в конце концов начинаются проблемы. У меня была очень тяжелая ситуация, ну, не у меня, а у семьи, с которой я работал. Там действительно женщина сделала очень сильную карьеру, стала начальником большим. Вот, а муж больше так по дому, с детьми, ну и там чего-то у него была какая-то фрилансная работа. Вот,
да.
Ну и она через какое-то время обнаружила, что она себя ведет так, как обычно ведут все мужчины-начальники. снимала где-то мужиков в командировках. В общем, она сама пришла в ужас, когда она поняла, что она делает. Вот не мог, сама где-то внутри не могла смириться с тем, что она стала играть русскую
роль.
То
есть, на самом деле, может быть, положение обязывает?
Да, к сожалению, у нас закончилось время. И большое вам спасибо, Александр, что вы подключились к передаче. Большое спасибо.